Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. В Москве задержан еще один подозреваемый в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Депутат Государственной Думы России Владимир Пехтин после публикации сведений о принадлежащей ему недвижимости в США решил сложить с себя депутатские полномочия. Смерть Максима Кузьмина, мальчика, усыновленного американской семьей в России. Развитие истории, новые заявления сторон и мнение экспертов. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон о митингах. Выражать свой протест будет нельзя практически нигде. В Москве совершено нападение на таджикского политического активиста. И спорт. Итоги очередных матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Сегодня в Москве был задержан еще один 21-й обвиняемый в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают события 6 мая прошлого года на Болотной площади после санкционированного шествия оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
24-й пока еще возможный фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, следующий после Ильи Гущина во второй волне задержаний. 41-летний Александр Марголин работает заместителем директора издательского дома «Медиа-центр Арт». Как сказал в разговоре с «Радио Свобода» его друг Максим Китайцев, Марголин – человек тихий, заботливый муж и отец. У Марголина две дочки. Единственное известное увлечение, судя по странице Марголина в Facebook, футбол. Александр Марголин – поклонник ЦСКА. В политические движения он не входил, а если и появлялся на протестных акциях, то крайне редко. Правда, вместе с активистом движения «Солидарность» Ильей Яшиным Александр Марголин отбыл в спецприемнике 10 суток после митинга на Чистопрудном бульваре в Москве 5 декабря 2011 года. Сегодня в 7 утра к семье Александра Марголина с обыском пришли следователи. Одежду, в которой он был на Болотной, изъяли, скопировали личные данные с компьютеров и увезли на допрос в Следственный комитет. Жена Марголина обратилась в организацию «Росузник». Там предоставили адвоката, имя его пока не разглашается, чтобы не мешать работе. Координатор «Росузника» Николай Королев рассказал, что Марголин был с самого начала в группе риска, но ему удалось избежать общения с правоохранителями. При этом уезжать из страны, как антифашист Филипп Гольцов или журналистка Дженни Курпин, которые обратились к властям Украины с просьбой о политическом убежище, он не захотел.
Он был в группе риска с самого начала заведения уголовного дела по болотным беспорядкам, столкновения иностранцев с полицией. При первых задержаниях удалось избежать контакта с полицией, но вот порядка 2 месяцев назад начались повторные обходы полиции всех, кто был задержан на Болотной 6 мая, на кого были составлены административные протоколы, и в этот раз Марголина сумели найти, и, соответственно, пришли к нему домой, как обычно, в 7 утра с обыском, а жена в шоке.
2 месяца назад следователи снова начали опрашивать всех задержанных 6 мая на Болотной и требовать объяснительные, сказал Королев. Он объяснил, почему только сейчас им удалось выйти на Александра Марголина.
Вероятнее всего, он не проживал по месту прописки. Были известны лица, которые находятся в группе риска, в том числе, например, известная активистка Рыбаченко, она тоже была в этой группе риска, она знала о том, что она потому покинула Россию. Ну и Александр тоже знал, что, в принципе, к нему могут прийти, и избегал общения с представителями власти. Но он посещал в основном большие акции, которые многочисленные. Сидел после 5 декабря, после выборов в Государственную Думу.
Николай Королев предполагает, что Марголину предъявят обвинение по статье «Участие в массовых беспорядках» или «Применение силы к сотрудникам полиции», как и остальным фигурантам дела Болотной. Скоро следователи передадут документы на определение меры пресечения Марголину в суд. Александр Марголин – 21-й задержанный по делу о беспорядках. Еще 3 человека – Константин Лебедев, Леонид Развожаев и Сергей Удальцов – проходят по статье «Организация массовых беспорядков» после выхода на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Дела объединены в одно производство. Адвокаты фигурантов жалуются на действия следователей. В частности, Фарида Муртазина, Сергея Бадамшина и Дмитрия Грановского просили дать подписку о неразглашении, что незаконно, сказал «Радио Свобода» председатель организации «Агора» Павел Чиков.
Еще в декабре прошлого года защитников некоторых обвиняемых уведомили об окончании значительного следствия, они подписали соответствующее постановление и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Потом, как известно, была там определенная чехарда с объединением, разделением и так далее. Но защитники по основному болотному делу продолжали все это время, все последние два месяца, знакомиться с томами уголовного дела, коих там примерно 70 штук. Внезапно в начале февраля, когда адвокаты стали приходить за очередными томами дела, следователи начали требовать у них подписку о неразглашении. Поскольку адвокаты между собой общаются, договорились, что они такие подписки давать не будут, и, собственно, сошлись во мнении, что это незаконно. А незаконно это по одному простой причине, потому что предварительное следствие закончилось. А смысл его, как мне представляется, в попытке Следственного комитета ограничить возможность защиты, апеллировать к общественности и распространять информацию об этом, ну, вообще об этом расследовании в неделю, что абсолютно очевидно нарушает право на защиту обвиняемых.
Фарид Муртазин такую подписку о неразглашении дал, добавил Павел Чиков, но только для того, чтобы иметь доказательства о незаконных действиях следствия для судебного разбирательства. Последнее задержание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве прошло 6 февраля. Национал-демократа Илью Гущина суд арестовал до 6 апреля. Сейчас он переведен в СИЗО «Матросская тишина», где голодал еще один фигурант дела Сергей Кривов. 27 февраля Московский городской суд рассмотрит жалобу Гущина на арест. Там же, в «Матросской тишине», находится пока первый осужденный по делу о беспорядках Максим Лузянин. Он согласился на особый порядок рассмотрения дела и получил 4,5 года колонии. Правозащитники и адвокаты обвиняемых не исключают. Сегодняшнее задержание Александра Марголина не последнее по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин сложил с себя полномочия. Сегодня утром он сказал об этом, выступив с трибуны Нижней палаты парламента. Заявление Пехтина прозвучало вскоре после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал в интернете документы о принадлежащей Пехтину недвижимости в американском городе Майами. С подробностями в программе «Время свободы» корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Решение единоросса Владимира Пехтина о сложении из себя депутатских полномочий его однопартиец, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, назвал честным и ответственным поступком. Чуть менее недели назад Пехтин попросил снять с него полномочия главы депутатской комиссии по этике в связи с разгоревшимся вокруг его имени скандалом. Ранее известный блогер и член Координационного совета оппозиции Алексей Навальный обвинил Владимира Пехтина в том, что депутат вместе с сыном имеет недвижимость в США. В сети были выложены официальные документы. Глава этической комиссии Пехтин стал широко известен после истории с лишением депутатского мандата Геннадия Гудкова, которого обвинили в занятии бизнесом. Сам Гудков считает, что сложение депутатских полномочий для Пехтина не было добровольным.
Добровольность Пехтина равна добровольному покиданию человеком горящего дома. А что еще нужно было сделать, чтобы он покинул Думу? Поэтому, конечно, его вызвали и сказали: знаешь что, дорогой, конечно, мы ценим твои особые услуги, мы ценим твою непримиримую воинственность, мы ценим твои отсутствие принципов каких-то, но знаешь, уже как бы, так сказать, ты нас тянешь вниз. Давай, кошок, покидай эту должность, мы тебе там управдомом каким-нибудь сделаем, не волнуйся, мы своих не сдаем. А ты уж давай там, ну и заодно в Майами съедешь, проверишь, как там у вас строительство идет, как вообще там все с недвижимостью под пальмами. Я думаю, что разговор был примерно такой. Вот то, что сегодня произошло, это лишний раз говорит о том, что те, кто нас учит любить Родину, исповедуют абсолютно двойные стандарты, склонны и свойственны им лицемерие, фальш, неискренность, обман и так далее. Вот то, что сегодня произошло с Пехтиным, Пехтин превратился в карикатуру на весь действующий режим, на всю действующую власть. Он не просто подставил партию, но ее уже практически уничтожил. Единая Россия не только партия известных людей, которым, как сказал Алексей Навальный, она уже и партия людей, которые бьются в притворной антиамериканской истерике, а в это время, так сказать, пачками скупают квартиры, машины, там, участки, активы и отправляют туда свои семьи. То есть совершенно очевидно, вот духовная нищета действующего режима, который по большому счету занимается просто обманом народа. И Пехтин – яркое подтверждение. Будут еще ведь, на самом деле, по моим данным, примерно 100 блогеров, даже, наверное, уже больше, вдохновленные примером Навального и вот этого блогера Z, они сейчас ищут в западных открытых источниках упоминания о недвижимости, собственности, сделках, счетах наших вот этих патриотов, которые нас, еще раз подчеркиваю, учат все время, как нужно любить родину и о ней заботиться. При этом эти ура, естественно, лжепатриоты все уже давно погрязли в том, что после своей многотрудной деятельности жители собираются в тех странах, которые они сегодня объявляют главным врагом.
История со сложением депутатских полномочий Владимиром Пехтиным не первая. Буквально накануне депутаты проголосовали за лишение мандата еще одного представителя «Единой России» Василия Толстопятого, который совмещал бизнес с работой в госорганах. Эксперты уверены, что Владимир Пехтин не станет и последним в списке людей, которые либо добровольно, либо по решению Госдумы лишатся мандата. По мнению петербургского политолога Владимира Гельмана, единороссы будут избавляться от второстепенных фигур.
Мне трудно сказать, как господин Пехтин принимал свое решение, но мне почему-то кажется, что его могли очень хорошо попросить о том, чтобы он по-тихому сдал мандат, ну и, по всей видимости, отправился в свое жилище во Флориде, чтобы просто не возбуждать общественное внимание к проблемам других деятелей «Единой России». Я не исключаю, что от каких-то деятелей второго ряда «Единая Россия» и ее кремлевские хозяева могут таким образом избавиться. То есть не то, чтобы эти скандалы были самой «Единой России» спровоцированы, а просто поднявшийся вокруг этой недвижимости Пехтина шум может служить удобным средством для выпускания пара. Потому что, ну как, у нас официально объявлена антикоррупционная кампания, кто-то должен быть наказан, но пусть этими наказанными будут деятели не столь значимые, типа Пехтина, и те, кого легко можно заменить и передвинуть куда-то резерв. Потому что коррупционные разоблачения по фигурам гораздо более крупным властям явно невыгодны, и проще пожертвовать пешками, чем идти на размен тяжелых фигур.
Выступая на заседании Госдумы, Владимир Пехтин уверил коллег-депутатов, что умеет держать удар, и сказал: «Мы еще повоюем». Теперь Пехтин планирует отправиться в США, чтобы получить необходимые документы и доказать, что никакой недвижимости в Майами у него нет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Трагическая история Максима Кузьмина, он же Макс Алан Шатто, российского мальчика, усыновленного американской семьей и в конце января погибшего, по заявлениям российской стороны, от побоев матери. Эта история остается в центре внимания средств массовой информации и в России, и в США, особенно в контексте принятого недавно Государственной Думой России запрета на усыновление российских детей американскими гражданами по неофициальной версии в ответ на так называемый акт Магнитского. Американские официальные лица по-прежнему призывают не спешить с выводами о причинах смерти мальчика. А новые российские заявления прозвучали сегодня из уст уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который первый сообщил об этом случае у себя в Твиттере. За развитием событий следит моя коллега Наталья Джампаладова.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов признал, что несколько поторопился с обвинениями в убийстве в адрес приемной матери Максима Кузьмина. В Америке расследование еще продолжается. Уполномоченный рассказал, что о смерти мальчика российской стороне сообщили в прокуратуре Техаса, куда обратились консульские работники, говорит Павел Астахов.
Первое сообщение было об убийстве, и, соответственно, мы говорили об убийстве. Потом мы поправились, мы говорим сейчас о гибели приемного ребенка в семье. Сегодня мы говорим о том, что, конечно, прокуратура должна предъявить обвинение, если сочтет это обоснованным. А что касается сведений о том, что напичкан был психотропными веществами, опять же, это сведения, которые были озвучены нашим консульским работникам, и вскрытие на самом деле уже было. Я не понимаю, сейчас, наверное, повторная экспертиза назначена, но вскрытие было, потому что ребенка доставили в больницу, по процедуре произошло вскрытие, и как раз описание тех повреждений, которые обнаружены были у мальчика при первичном освидетельствовании патологоанатомическом, мы про них и говорим. Про синяки, про повреждения брюшной полости, жизненно важных органов, ссадины на голове.
Говорил Павел Астахов. Следственный комитет России еще во вторник возбудил уголовное дело по факту убийства Максима Кузьмина. Следователи намерены ходатайствовать о заочном аресте приемной матери ребенка. В Соединенных Штатах Америки с выводами о причинах случившегося пока не спешат. Представители полиции в округе Эктор, где жил погибший ребенок, ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Вот что рассказывает американский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
21 января. 3-летний Макс Шата был доставлен в местную больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Поскольку ребенку было меньше 6 лет и причина его смерти не была очевидной, была проведена аутопсия. Проведение анализов, обработка данных и подготовка судебно-медицинского заключения занимает от 1,5 до 3 месяцев. Этого заключения пока нет. Нет пока результатов химической экспертизы, которые дадут ответ на вопрос, были ли в организме ребенка следы психотропных препаратов. Во вторник Ширли Стандефер, сотрудник окружного отдела судебно-медицинской экспертизы, сообщила о том, что на теле ребенка были обнаружены синяки. Но она не взялась делать выводы о том, нормальные ли это синяки, набитые ребенком, или они были получены в иных обстоятельствах. Судя по сообщению местной газеты, сотрудники правоохранительных служб округа Эктор, отвечающие за проведение расследования, удивлены и встревожены тем, что российские официальные лица бросили обвинение в убийстве ребенка его приемной матери. Для них причина смерти Макса остается пока невыясненной. «Я рада, что они обладают рентгенозрением и смогли увидеть заключение. Мы все еще не получили заключение экспертизы», – пожаловалась корреспонденту газеты «Одесса Американ» судебно-медицинский эксперт Сондра Вулф. Она говорит, что утверждение о том, что ребенок скончался до приезда скорой помощи, не соответствует истине. Он был доставлен в больницу живым.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. По информации представителя Техасского управления защиты детей, родной брат погибшего Максима Кузьмина, Кирилл, усыновленный той же семьей, пока находится под опекой приемных родителей. Управление берет на себя опеку только в том случае, если есть уверенность, что ребенок подвергается риску в приемной семье. По сведениям Павла Астахова, Кирилл сейчас находится у ближайших родственников семьи, которая его усыновила. Уполномоченный по правам ребенка считает, что у российской стороны есть шансы добиться возвращения брата Максима Кузьмина в Россию. Более того, по словам Астахова, в среду к нему поступило заявление от родной матери обоих мальчиков, в котором она написала, что готова добиваться восстановления родительских прав и просит ей вернуть опеку над Кириллом. Возвращение Кирилла Кузьмина в Россию накануне также требовали и власти Псковской области. Обоих мальчиков усыновили из Печорского детского дома, который находится в этом регионе. Губернатор области Андрей Турчак также заявлял, что на территории региона приостановлена процедура усыновления в любые семьи, вне зависимости от гражданства родителей. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов отметил, что поддерживает такой запрет на усыновление. Он также надеется, что в будущем такой запрет будет установлен для всех иностранных граждан. Кроме того, он привел в пример статистику случаев насилия в отношении детей в России и Америке за 2011 год.
Я вам привел данные Департамента здравоохранения и благополучия человека Соединенных Штатов Америки. Да, 3 миллиона 720 тысяч случаев. Значит, в России в 2011 году 88 893 потерпевших ребенка. Разницу чувствуете? Если говорить об убийствах детей в приемных семьях, у нас их 12 подтвержденных за последние 10 лет в приемных семьях. 12. Все понесли ответственность, все отбывают наказание. Почему я говорю, что иностранное усыновление зло в большой такой социально-политической перспективе? Да потому что оно развращает, оно развратило до нельзя все эти органы опеки, развратило до нельзя все эти детские дома, которые радуются, показывая, как замечательно ребенок уехал и устроился. Потому что следующий шаг, значит, мы должны своих детей отдать туда, где их лучше будут воспитывать, где сытнее кормят, где продукты лучше и качественнее. А может, все-таки самим свою жизнь наладить? Об этом сегодня идет речь-то.
Говорил Павел Астахов. Запрет на усыновление российских детей американскими гражданами вступил в силу с 1 января 2013 года. По словам Павла Астахова, все сироты, по ситуации которых уже было вынесено судебное решение, в Америку уехали. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще о российских событиях. Сегодня Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в 3-м окончательном чтении городской законопроект о митингах. Он не просто серьезно ограничивает права граждан выражать свой протест на центральных улицах и площадях города, он фактически лишает их такой возможности, считает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Закон о митингах в новой редакции можно смело отнести к череде скандальных законов, принятых в последнее время Петербургским законодательным собранием. Он с самого начала вызвал резко отрицательное отношение и оппозиционных партий, движений и организаций, и обычных горожан, что выразилось не только в многочисленных акциях протеста, но и в результатах общественных слушаний, прошедших 3 декабря, и в негативной оценке уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Наконец, 14 декабря Конституционный суд вынес постановление, заметно смягчившее федеральный закон о митингах, часть положений которого была признана несоответствующей Конституции России. Депутаты от оппозиционных фракций предлагали в связи с этим постановлением отложить окончательное рассмотрение городского закона о митингах, но парламентское большинство решило принять его как можно скорее. Почему оно сочло возможным игнорировать решение Конституционного суда, объясняет депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
Давайте спросим у людей, нужно им 111 гайд-парков, где всякие Вишневские и прочие будут устраивать всякие провокации? Да не нужно нам это. Я что делаю? Дайте нам спокойно жить-то, в конце концов. Уже все устали уже от этих митингов. И на эти митинги уже никто не ходит. Ходят одни и те же активисты.
Действительно, Конституционный суд отметил, что одного гайд-парка в большом городе мало, что место для свободных собраний граждан должно быть выделено в каждом муниципальном районе города. Но дело даже не в этих деталях, говорит депутат от фракции «Яблоко» Александр Кобринский.
Не гайд-парки нужно делать. Можно, конечно, делать, но там не имеет смысла по нашему закону. Вот 200 человек если собирается, тогда можно не уведомлять. А вот нужно давать возможность людям высказывать свое мнение там, где они этого хотят. Например, если они возмущены каким-то законом или принятием его Санкт-Петербурга, то они должны идти на всяческую площадь к ЗАГСу. Если они недовольны деятельностью администрации, скажем, районной, они должны иметь возможность прийти к районной администрации на митинг или на пикет. Если они недовольны действием Смольного, то к Смольному. Вот в чем дело. А у нас же все эти места попали в разряд запрещенных. Нам запрещено проводить митинги и демонстрации на Дворцовой площади, на Исаакиевской площади, на Невском проспекте. Как будто в 90-е годы на той же Дворцовой площади не происходили митинги, чему-то это помешало. Сломали, разбили, кого-то убили. Нет, такого же не было. Все было нормально. Чем митинги там были по 100 тысяч человек.
Александр Кобринский считает, что решение Конституционного суда удалось проигнорировать исключительно по формальным причинам.
Аргумент был такой. Конституционный суд рассматривал федеральный закон. Вот в течение 6 месяцев теперь Государственная Дума будет исправлять федеральный закон. А вот когда они исправят федеральный закон, вот тогда мы и задумаемся, не исправит ли нам наш петербургский закон. И получается, что в течение почти года мы сознательно, по их милости, будем жить по закону Петербурга, который противоречит Конституции Российской Федерации. Как говорится, не убавить, не прибавить. Мы будем изучать этот закон по возможности, чтобы его обжаловать как противоречащий федеральному закону. Это уже закон в суде Санкт-Петербурга городском. И если мы еще кого-то найдем варианты, кто пройдет уже обычную судебную инстанцию, можно будет тогда обратиться в Конституционный суд, хотя это, конечно, дело достаточно длительное.
Во время рассмотрения закона о митингах в третьем чтении у Мариинского дворца проходил одиночный пикет, в ходе которого в парламент была передана петиция с почти 6,5 тысячами подписей против новой редакции закона. Говорит организатор пикета, активист коалиции «Демократический Петербург» Всеволод Нилаев.
Обращались мы к законодательному собранию. Цель обращения была не принятие губернаторских поправок, перенесение слушаний, в том числе и в связи с недавним постановлением Конституционного суда. Одной из сегодняшних акций еще была передача петиции на имя спикера законодательного собрания Макарова. Мы эту петицию передали и к ней приложили рулетку в 50 метров с целью, чтобы сам непосредственно господин Макаров отмерял эти 50 метров от граждан, отгораживался. Естественно, это полная профанация, поскольку это существенным образом ограничивает права граждан. Мы ходили, забирали, делали видеоролик специально даже, что из себя это будет представлять. То есть, если говорить о 50 метрах, то от законодательного собрания это на синем мосту придется встать на проезжей части. Ну, или там с тротуара с краешка. Это совсем, конечно, никуда не годится. Не просто не тот эффект, это никто не увидит. Суть-то обращения, чтобы увидели депутаты. Граждане обращаются к власти, надо, чтобы люди видели это. И граждане это видели, и депутаты это видели. А когда нас посылают в какие-то укромные места, никому не видные, или тем более это на проезжей части, да, то, понятное дело, там эффекта никакого, да еще и оштрафовать могут за присутствие положенном месте от пикета.
Фракция «Яблоко» выступила с заявлением о новом законе о митингах. Принятие закона в такой редакции можно объяснить только страхом городских властей властей перед свободным выражением петербуржцами своего отношения к их политике и их стремлением максимально ограничить возможности для этого, говорится в заявлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Во второй половине часа вернемся к одной из главных тем нашей программы – новому случаю смерти российского усыновленного ребенка в США. Можно ли говорить о том, что российские власти используют эту трагедию в пропагандистских целях? Экспертный совет оппозиции против координационного. Почему? В Москве избит политический активист из Таджикистана. А также обзор американской прессы и спорт. Итоги очередных матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Органы опеки Псковской области обратились в региональный суд с требованием отменить усыновление брата, погибшего в приемной семье в США, Максима Кузьмина, Кирилла. Парламент Санкт-Петербурга принял сегодня в третьем чтении поправки в местный закон о митингах, заметно ужесточающие требования к проведению уличных акций. Среди прочего, согласно изменениям, запрещается проведение акций на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также на Невском проспекте. По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве появился еще один задержанный, сообщили сегодня представители проекта «Росузник». Как рассказал координатор проекта Сергей Власов, имя задержанного Александр Марголин. Сегодня утром у него прошел обыск. Ивановский областной суд сегодня отказался смягчить наказание бизнесмену Алексею Козлову, приговоренному к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве и попытке отмывания денег. Член «Единой России» Владимир Пехтин заявил сегодня о добровольном сложении из себя полномочий депутата Государственной Думы. По словам Пехтина, он не намерен допускать, чтобы из-за сложившейся вокруг него ситуации тень необоснованных обвинений падала на всю партию. В Болгарии ушло в отставку правительство после нескольких дней массовых протестов, зачастую сопровождавшихся беспорядками. Вспыхнувшие несколько дней назад протесты в Болгарии связаны с недовольством ростом цен на электроэнергию и с низким уровнем жизни. Усилия израильского руководства, направленные на возобновление мирных переговоров с палестинцами, вновь возглавит бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Об этом во вторник заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху, отметив, что формируемым им сейчас после январских выборов в правительстве Ливни займет пост министра юстиции. Таковы основные новости. Очередной выпуск, как всегда, в начале следующего часа. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из центральных наших сегодняшних тем, к ситуации с расследованием смерти приемного мальчика из России в американской семье. Специалист по международным усыновлениям, консультант российского отделения американского агентства «Hand in Hand» Алена Сенкевич полагает, что запретительными мерами и уголовными делами российские власти пытаются навязать обществу мнение о том, что усыновление детей американскими семьями более опасно, чем усыновление семьями российскими.
До той поры, пока иностранное усыновление, и в частности усыновление в Америку, остается более безопасным, чем усыновление в Россию, не странны эти меры, потому что в ответ мне хочется спросить, а почему по случаю каких-то российских убийств детей не принимаются подобные меры и вообще не возбуждается какого-либо общественного интереса? То есть поэтому я бы вот в таких разговорах ввела четкий критерий, что до той поры, пока иностранное усыновление остается более безопасным, чем усыновление в России, надо быть очень осторожным со всеми мерами, которые принимаются в отношении иностранных усыновлений.
Должна ли российская сторона иметь возможность контролировать жизнь усыновленных за границу детей, о чем часто говорят российские чиновники?
А российская сторона не должна контролировать, потому что, с моей точки зрения, если усыновление за границу становится более опасным, чем усыновление внутри страны, тогда эти усыновления просто надо прекратить. А до той поры, пока усыновления за границу остаются более безопасными, чем усыновления в России, значит, нужно доверить эти полномочия социальной службе и службе правосудия того государства, где ребенок находится, чтобы все шло обычным, традиционным, законным путем в этой стране и в соответствии с международными соглашениями, которые были достигнуты и до, в частности, российско-американского соглашения, которое было остановлено.
А что говорит о том, что иностранные усыновления безопаснее внутри российских? Есть какие-то статистические данные?
Безусловно. Безусловно, мы знаем, что мы говорим о том, что за последние 20 лет в Америке вследствие было убито. Ну вот теперь мы можем говорить, там звучат немножко разные цифры, но они варьируют на сегодняшний день от 20 до 23 детей. Да, и мы при этом говорим, что известно, что за последние 15 лет в России было убито 1220 усыновленных детей. Вот. И таким образом мы можем сказать, что усыновление за границу является значительно более безопасным в Америку, в частности, чем усыновление в России.
Обозреватель техасской газеты Dallas Observer и вовсе пишет, что Россия использует гибель усыновленных детей в пропагандистских целях. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Ну, понимаете, в том, что касается международных установлений, пропагандистские ходы были всегда, и если бы не этот закон, то этот случай все равно бы муссировался. Сколько лет я работала в этой области, столько лет я выступала по поводу каждого вот этого случая, потому что каждый раз пресса реагировала на это очень живо. И на фоне этого выглядит удивительно, что пресса никак не реагирует на случаи убийства российских детей российскими усыновителями. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, это является пропагандистским ходом. Ходом, который рассчитан на неподготовленных граждан, на граждан, которые не умеют анализировать статистику и не умеют анализировать реакции общественные внутри общества на внутренние события и на внешние. А вы понимаете как? Трагедия является фактом, правда? Значит, виновата мама или не виновата, у нас есть трагический случай. Усыновленный ребенок погиб. Если бы он был не усыновленный, это не было бы менее трагическим случаем. И в этом плане это является совершенно объективным фактом и фактом трагическим. Но то, как этот факт преподносится и те разговоры, которые вокруг него формируются, конечно, являются пропагандистским ходом. В данном случае пропагандистским ходом, пытающимся как бы еще раз подтвердить мнение, что иностранное усыновление, в частности усыновление в Америку, является более опасным, чем усыновление в России. В то время как это неправда, что четко показывается теми статистическими цифрами, которые вот я вам привела.
Говорила Алена Синкевич, консультант американского агентства по усыновлениям Hand in Hand. Радио «Свобода» провело опрос на эту тему и на своей страничке в Фейсбуке, и надо сказать, что подавляющее большинство отвечавших согласны с тем, что Россия использует гибель детей, усыновленных, усыновленных американскими семьями, в пропагандистских целях, и лишь несколько человек выбрали вариант ответа, что этот вопрос является риторическим, то есть тоже выразили свое согласие с такой точки зрения. Впрочем, совершенно другой точки зрения порой придерживаются жители российских городов, в частности, жители Ульяновска, с которыми мы попросили побеседовать нашего корреспондента в этом городе Сергея Гогина. Давайте послушаем.
Я не знаю, там люди, что ли, такие за границей-то берут же детей. Может, они от нас отличаются, они, может, с детьми так обращаются, может, они со своими так же. Я не знаю, чему они там всех наших детей так слышат, только плохо-плохо о них.
Вот, может быть, если говорят только о плохих случаях, а о хороших не говорят, это и есть пропаганда?
А может быть и такое, да. Сейчас же только у нас плохое говорят, а хорошее не говорят в последнее время.
Сказать, что это пропаганда, это не пропаганда. Это все-таки назревшее. Не может быть такое, чтобы было это все безнаказанно, убийство наших детей.
Нет, пропагандистских, наверное, я не считаю. Я считаю, что все-таки, наверное, правильно. Цель такая, чтобы все-таки спасти наших детей. У нас ведь очень много есть желающих у нас в России. Ну, всякие сложности, документов надо кучу собирать.
А как насчет детей, которые погибают в российских семьях от насилия?
Ну вот, тот и ужасно, что у нас не меньше гибнет. Малахова посмотришь, и волосы дыбом стоят. Я, например, сразу выключаю, потому что у меня сердце не выдерживает.
Госдума должна обратить внимание на эти вещи, как вы думаете?
Да, обязательно должна. И нужно найти какое-то приемлемое решение и с этими детдомами. И надо обратить внимание вот тоже на многодетные семьи, чтобы больше помощи было.
Да не знаем, как к этому вообще параллельно относимся.
Потому что дети умирают, что ли?
Нет, зачем, как к этому власти относятся? Да, конечно, дети умирают, это, конечно, печально, с этим надо что-то делать. Ну, а властям это так не объяснишь на словах.
До войны-то, до войны. Как-то решили этот вопрос. Ну, зачем наших детей отдавать за границу? Ну, открыли бы интернаты, открыли бы это, хороших людей бы туда наняли, чтобы с ними занимались. Ну, жалко же, наши дети за границей, а они их используют не по назначению, мне кажется. Хорошие дети наши возьмут. Мне 73 года, я бы и то взяла, да? Мне жалко их, жалко отдавать другую страну. А американцы для чего их берут? Для своей выгоды? Ну, как инвалида возьмешь? Я не знаю, как. Я каждый день буду плакать.
Ну, я сам-то работаю в больнице, вообще-то, вот в детской. Возим мы детей-то в дом ребенка. Ну, берут детей-то, ну, иностранцы брали раньше как-то, не слышно было же. Ну, сейчас вот, ну, скорее всего, пропагандистка нам это все это. Слушаешь, редкие, по-моему, бывают.
Я им не доверяю, американцам. Мне, по-моему, курс только преследует.
Почему? Усыновляют российских детей, инвалидов, лечат их, учат.
Да ладно вам сказки рассказывать. Лечат. Они для своих опытов их приобретают.
Вопрос неоднозначный. Те действия, которые принимаются, может быть, немножко резкие, но, с другой стороны, они должны как-то реагировать. Вот они реагируют. С другой стороны, если уж берешь ребенка, ты должен ему условия создать. А если он там умирает, надо подвести статистику, в каких странах сколько берут, сколько несчастных случаев и так далее. Выделяется ли Америка на этом фоне?
Нет, я не думаю так. Скорее всего, так это и есть. Просто вот сейчас эти факты стали известны. Хотя я не понимаю, почему раньше их умалчивали. Раньше они ведь тоже, наверное, имели место. Мне вот непонятно. Именно почему-то вот американские. Хотя, кто знает, может быть, это на самом деле какая-то пропаганда. У нас гибнет детей значительно больше. Я так, это мое личное мнение.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что российские власти используют смерть приемных детей в США в пропагандистских целях? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве участники так называемого экспертного совета оппозиции подвергли резкой критике деятельность совета оппозиции координационного. Главный упрек – координационный совет не занимается вовлечением в протестное движение новых людей ни из регионов, ни из отдельных социальных групп, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Экспертный совет оппозиции возник в ноябре прошлого года. В него вошли люди, проигравшие выборы в координационный совет. И вот вопрос одному из участников экспертного совета, председателю Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову.
Я не раз в ваших прежних интервью встречала утверждение, что экспертный совет не является альтернативой координационному совету оппозиции, и что вы готовы сотрудничать всячески. Удалось ли на каком-то этапе осуществить такое сотрудничество?
Попыток наладить взаимодействие и установить тесное сотрудничество у нас было несколько. К сожалению, они ни к чему не привели в настоящее время. Несколько раз мы обращались непосредственно в координационный совет, общались с его представителями, в частности, там Давидис активно на первом этапе лоббировал наши интересы и вносил несколько раз в повестку дня заседания координационного совета вопрос о взаимодействии с экспертным советом. Но он уже 4 раза подряд откладывался. И в очередной раз, уже в 5-й, отложен, вот был на последнем заседании.
Чем вы это объясняете?
Непониманием большой части членов Координационного совета, непониманием необходимости расширения протестной базы, необходимости вовлечения бывших там кандидатов в Координационный совет, протестной общественности, политиков, широких кругов в свою работу и координации деятельности. Фактически Координационный совет сам для себя определил формат своей работы. Они сами себя уже вполне четко называют протопарламентом, а не координирующим органом. И это совершенно другая история. Избирался все-таки координирующий орган, а не протопарламент с довольно неясными функциями. Они являются нашими коллегами, у нас общие цели и задачи. К большинству из них мы вполне лояльно относимся, с некоторыми общаемся достаточно плотно. Но вот с самим органом у нас тесное взаимодействие не удается наладить. Тем не менее, мы не отказываемся от дальнейшего сотрудничества, мы будем по возможности координироваться. Мы вынуждены сейчас в таком, знаете, режиме мониторинга отслеживать, что у них происходит, и, соответственно, не дублировать. То есть, если Координационный совет занимается определенной акцией, ну, экспертный совет, естественно, не будет альтернативную какую-то акцию проводить. Но меня лично ситуация не устраивает в том плане, что Координационный совет допускает серьезную ошибку, когда он замыкается, на мой взгляд, и становится закрытым клубом. Это серьезная ошибка, поскольку задача была именно в расширении процессной базы.
Вы сказали закрытым клубом, но, тем не менее, явка на последнее заседание этого закрытого клуба была самой низкой из всех заседаний. 22 человека, почти половина. Чем вы объясняете видите очевидное падение интересов членов Координационного совета к этой деятельности?
Совершенно очевидно, что часть членов Координационного совета зачаровалась в этом органе. Не все понимают его цели и задачи, поэтому существует там сейчас две большие фракции, это так называемых системных либералов и, как они себя называют, республиканцев. Эти две фракции никак не могут договориться о каких-то таких скоординированных действиях. Одни считают, что на власть нужно влиять и ее менять путем влияния. Это группа системных либералов, так называемых. Республиканцы придерживаются мнения, которое разделяет большинство экспертного совета, в том, что власть нужно менять, она нелегитимна. И фактически деятельность парализована, и, соответственно, разочарование есть и внутри Координационного совета, это вполне естественно. Ну, понимаете, как бы в кризисе нет ничего такого страшного, потому что любой кризис – это возможность переформатировать, проанализировать ошибки и уже в дальнейшем извлечь уроки и идти вперед.
Говорит Михаил Аншаков. А еще один участник экспертного совета Валерий Парфенов сообщает, что в их организации сейчас заняты разработкой плана смещения действующего режима. Экспертный совет объявил конкурс на такую программу действий. В настоящий момент собрано уже 15 планов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Таджикский политический активист Бахтиер Сатори, на которого минувшим вечером в Москве совершено вооруженное нападение, находится в городской клинической больнице номер 7 в состоянии средней тяжести. Бывший сотрудник посольства Таджикистана в России и бывший чиновник миграционной службы этой страны Сатори, по его словам, открыто высказывал недовольство разными аспектами правительственной политики, а затем стал жертвой несправедливого увольнения. С этими обстоятельствами, как он считает, в последние месяцы сблизившиеся с представителями таджикской оппозиции Сатори связаны и вчерашние трагические события. В интервью моему коллеге Андрею Шарому Сатори высказал сожаление о том, что не смог достучаться до президента Имамали Рахмона.
Я сегодня себя чувствую гораздо лучше, а случилось нападение вчера вечером на меня со стороны неизвестного человека. Он нанес 3 ножевых ранения в область живота. И искромсал лицо, если можно сказать. Я сейчас просто с перевязки и увидел свое лицо. Порезы на руках, потому что я защищал брюшную полость. Вот такие вот ранения.
У вас есть какая-то версия этого нападения? С чем это может быть связано?
Вот насчет версии, я вот смотрю сейчас интернет, очень много версий, но я не нахожу нигде подтверждения или более-менее правдоподобности этим версиям. Я коммерцией не занимаюсь. Высказываю свое мнение в Фейсбуке и других сетевых ресурсах и не скрываю это. Если это есть причина того, чтобы со мной так поступить, ну, наверное, так. Но в любом случае, я считаю, что это выгодно очень многим, чтобы обострить ситуацию, я так думаю.
Вы бывший государственный служащий, который не смог договориться с чиновниками режима Рахмона. Вы себя можете назвать оппозиционным политиком или политическим активистом оппозиционным?
Я считаю, что я не достучался до Рахмона. Если бы Рахмон был в курсе этих дел, он бы, наверное, навел порядок, что творится с таджикской миграцией здесь. Просто система таджикской миграции, она связана с балансами, противовесами и с другими там вещами. Я просто вошел в конфликт с одним человеком, у которого очень волосатая рука в администрации президента, и мои обращения не заходили до него. Вот это не значит, что они враги для меня. Они враги для Таджикистана.
С чем вы обращались к президенту?
Потому что я принял предложение президента, вообще его лозунг о том, что все таджики, которые живут за границей, они должны оказывать содействие своему государству, принял предложение министра миграции поработать в Москве. Через определенное время получилось так, что вновь назначенный руководитель представительства, я ему не понравился. И когда я находился в больнице, он путем лживых доносов, что я не хожу на работу, заставил министра принять решение о моем увольнении, несмотря на то, что я находился на бюллетне и находился в этой же больнице, кстати, 7-й клинической.
Можно сказать, что вы выступаете за решение существующих в Таджикистане проблем силами существующей власти, да?
Я считаю, что власть сама должна реформироваться и предлагает какие-то пути. Потому что я гражданин этой страны, я родился там. И когда я вижу, где идет беспредел, я об этом всегда в открытую говорю. Потому что таджики должны иметь право на свободную и счастливую жизнь, как и все остальные народы. А молчать в угоду кому-то я никогда не буду.
Как бы вы оценили положение таджикской диаспоры в России?
плачевная, потому что нет единства среди диаспоры. У нас вся диаспора разделена не только по политическим каким-то нюансам, но и по региональным принципам. Поэтому у нас не удается уже несколько лет создать единую мощную организацию, которая бы отставила права всех мигрантов. Поэтому таджики здесь как рабы и будут рабам еще долго.
У вас есть какая-то надежда на то, что преступление, которое в отношении вас совершило, будет раскрыто? Я знаю, что вы беседовали уже со следователями. Найдут они заказчиков и исполнителей преступления, как считаете?
Ну, надежда умирает последней, но я простил уже этого человека и написал об этом в Фейсбуке. Аллах накажет.
С избитым в Москве политическим активистом из Таджикистана Бахтияром Сатори беседовал Андрей Шарый. А программу «Время свободы» продолжит рассказ о самых интересных публикациях в свежей американской прессе. Секвестр – это не абстракция. Судьба оборонного бюджета после 1 марта. Пушки и пенсии. Вот тема сегодняшнего обзора, которые заслужили внимание по версии нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Договоренность о повышении предела государственного долга, достигнутая демократами и республиканцами несколько лет назад, предусматривает сокращение бюджета на величину, равную той, на которую был увеличен лимит долга. Если к 1 марта странам не удастся согласовать пакет налоговых и расходных мер в исполнении этой договоренности, в действие вступит секвестр, в соответствии с которым все статьи федерального бюджета подвергнутся пропорциональному урезанию на общую сумму 85 миллиардов долларов. В числе пострадавших неминуемо окажется подразделение служб экстренной помощи. Перед группой их сотрудников выступил во вторник президент Обама. Республиканцы тут же окрестили выступление Обамы перед пожарными, полицейскими и медработниками актом политиканства. «Они не правы, это политика, а не политиканство», парирует блогер «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Файрстоун. Секвестр – это не абстракция, он имеет вполне человеческое лицо. Оппозиции в Конгрессе следует помнить, что в отсутствие соглашения в неоплаченный отпуск отправятся, например, ветеринарные инспектора, что обернется дефицитом продуктов в магазинах. А что станет с аэропортами при нехватке диспетчеров, с тюрьмами, недоукомплектованными охранниками или онкологическими лабораториями, оставшимися без техперсонала? Мероприятие вроде того, на котором присутствовал президент, бьет по главному тезису республиканцев, будто крупные сокращения бюджета полезны для экономики. Экономика, госдолг. Понятие отвлеченное, доказывает Файрстоун. Обама же вполне зримым образом напоминает гражданам о том, на что идут их налоги, и о том, что произойдет, если их время от времени не повышать.
We simply cannot take the readiness of our force for granted.
Командующий сухопутными силами генерал Рэй Адиерна, выступая на днях в Конгрессе, говорил о том, что ждет вверенный ему вид ВС в случае наступления секвестра. Согласно ранее утвержденному соглашению, личный состав и так должен уменьшиться в течение нескольких лет с 570 тысяч до 490. Секвестр же повлечет за собой дополнительные сокращения численности наличествующего штата более чем на треть.
And ready for any contingency to include war.
В результате количество штыков в сухопутных силах США скатится к уровню мрачного 1940 года. Того самого, напоминает аналитик журнала Commentary Макс Бут, в котором германские, японские и итальянские милитаристы, не встречая сопротивления со стороны цитадели демократии, завоевывали мир. По мнению Бута, шансы на то, что демократы и республиканцы придут к соглашению по бюджету к 1 марта, невелики. Условием недопущения секвестра Обама ставит увеличение налогов. Республиканцы, раз уступившие ему в этом вопросе, снова прогибаться не желают. Теоретически, может быть, они и правы, полагает идейно близкий им аналитик Commentary. Однако даже в случае секвестра госдолг и бюджетный дефицит уменьшатся минимально, а вот боеспособность вооруженных сил ослабнет весьма существенно. Поэтому Макс Бут советует однопартийцам стиснуть зубы и все-таки проголосовать за новые налоги. «Все лучше, чем военная немощь», — заключает автор. Преподаватель объясняет первокурсникам, что такое кривая производственных возможностей и какие у общества есть альтернативы в выпуске пушек и масла. Известный экономист Томас Саул, адресуясь к читателям издания Investors Business Daily, заменяет в этой формуле масло на пенсии и рассказывает, почему политики в демократических странах готовы щедро одаривать пенсионные фонды и одновременно экономить на обороне. Обещание будущих прибавок к пенсиям тем хорошо для политика, что, давая их, он приобретает голоса избирателей сегодня, но при этом избавляет свой электорат от необходимости сегодня же оплачивать его обещания посредством новых налогов. Расплачивается же за обещания, как правило, не тот политик, который их раздавал. И делает он это обычно через печатный станок и обесценивание национальной валюты.
Обзор американской прессы подготовил и представил Евгений Аронов. А в завершение программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Накануне в Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Сегодня состоятся заключительные игры, первые игры этой стадии турнира. О результатах рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Вчера состоялся один из самых интересных матчей этого этапа Лиги чемпионов. Арсенал в Лондоне принимал Мюнхенскую Баварию и проиграл ей со счетом 1-3. Надо сказать, что до сих пор команды встречались в Лиге чемпионов несколько раз. В сезоне 2001 года мюнхенцы выиграли 1-0, в 2005 выиграли 2-1. Арсенал сумел выиграть всего один раз, в 2005 году победив 1-0. Еще одна игра завершилась в ничью на стадионе Хайбери в Лондоне, был зафиксирован счет 2-2. Вчера Арсенал выступал достаточно уверенно, пытался, по крайней мере, это делать, но пропустил в начале встречи два мяча, сразу забили Тони Кросс и Томас Мюллер, показав, что в обороне у Арсенала не все в порядке, по крайней мере, мячи забивались из центральной зоны. А уж Томас Мюллер забил вообще почти с линии ворот. И после этого пытались хозяева перейти в какое-то каким-то агрессивным действием и довольно долго атаковали и безуспешно, по крайней мере, до определенного времени, пока не забил гол Лукаш Подольски, нападающий немецкий из Арсенала. В это время казалось, что игра повисла на волоске, но Бавария команда очень опытная. Сейчас Бавария мюнхенцы увереннейшим образом лидируют в чемпионате Англии. Они достаточно уверенно идут к чемпионскому титулу. Скорее всего, они выиграют чемпионат почти наверняка. Они очень намного обгоняют ближайшего преследователя Дортмундскую Боруссию. А победная серия команды Юпка Хайкинса, тренера Баварии, насчитывает сейчас 14 матчей, 13 игр в чемпионате Германии и 1 встреча в национальном кубке. Кроме того, в нынешнем году, в 2013-м, Бавария не пропустила до вчерашнего дня ни одного мяча в свои ворота. И вот, наконец, вчера после гола Подольской эта серия прервалась. Но в результате в контратаке Марио Манджукич, нападающий Баварии, забил несколько нелепым ударом гол. Но, тем не менее, 3-1 победа Баварии перед матчем на своем поле в Мюнхене. Конечно, все шансы у Баварии на то, чтобы выйти в следующий круг. Отмечу, что в заявке на этот матч не оказалось россиянина Андрея Аршавина, игрока Арсенала, по крайней мере, формально он таковым еще считается. И пресса отметила, что Аршавина в составе не оказалось ожидаемо. Он давно уже не выходит на поле, и я думаю, что сейчас его перспективы практически равны нулю. Во всяком случае, команда Юпа Хайкинса сейчас является одним из явных претендентов на победу в Лиге чемпионов. По крайней мере, по игре мюнхенцы показали очень солидную и плотную игру, уверенное удержание мяча. И фактически у Арсенала было очень мало шансов что-то такое сделать, чтобы перевернуть итог матча. Даже пресловутая английская ментальность и умение англичан сражаться в любой ситуации до последней секунды матча, показали, что Арсенал на это способен, но достичь и результата, в общем-то, Арсеналу пока что не удалось. Почти сразу разговоры о том, что Арсену Венгеру, тренеру Арсенала, пора уходить, в общем, сейчас об этом говорить еще рано. В другом матче вчера португальский клуб на своем поле выиграл у испанской Малаги. Этот матч ожидался с меньшим интересом, по крайней мере, для тех, кто не болеет за эти команды. Напомню, что Малага в прошлом году провела фурор в Лиге чемпионов, вышла из группы, не проиграв ни в одном матче, и выиграв в группе у таких клубов, как «Зенит» из Санкт-Петербурга и итальянский «Милан». Но в результате сейчас у «Малаги» есть некоторые проблемы. У нее есть финансовые задолженности в рамках новой политики финансового фэрплей. УЕФА отстранила эту команду на один из розыгрышей Еврокубков в течение последующих 4 сезонов. Правда, «Малага» подала апелляцию. В составе Порту играет россиянин Марат Измайлов, новый, вернувшийся в российскую сборную игрок. Провел он 70 минут на поле, был активен, мог забить. И, в общем, показал, что он в прекрасной футбольной форме. 1-0, счет достаточно скромный перед выходом на поле в следующем матче. Малага дома играет всегда очень активно. Но Порту, видимо, счел, что вполне достаточно ему для победы по итогам двух встреч. И в конце о том, что сегодня сойдут оставшиеся два матча, первых матчей 1/8 финала. Турецкий Галатасарай сыграет с немецким Шальке 0-4, а Милан примет на своем поле Барселону.
О матчах 1/8 финала футбольной лиги чемпионов рассказывал обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Итоги дня в программе в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли унифицировать историю России по указке Кремля? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы Российской Федерации Дарьей Митиной. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».